А потом с небес стали падать окутанные огнем челноки, с грохотом падали пандусы, рыча вываливались легкие БМД, сейчас отправленные Валенштейном в первой волне. Командир Танненберга нарушал все писанные и неписанные законы десанта. Ферцогентакль привел разоруженных солдат Дорианы, около сотни человек. Все они с ужасом косились в сторону Нового Севастополя.
«Слушайте вы!»
— гаркнул на них оберштабс-вахмистр.
«Сейчас каждый ствол на вес золота. Дайте мне честное слово, что не повернете оружие против нас, и я оружие раздам обратно. Враг у нас сейчас один — туча. Она-то не станет разбираться, кто имперец, а кто федерал. Ферштейн, нихт!»
Ему в разнобой ответили, разумеется, согласием.
«Потеев, Руслан, где ты?»
«Ага, майор Дитрих Мехбау, опять в первых рядах».
«Здесь, гермайор, отставить чины. Рус, там, там такое, что лучше и не знать. Я разворачиваю батальон. Как скоро вы сможете выманить на себя тучу?»
«Это довольно далеко, но мы теперь чувствуем ее куда лучше, так что...»
«Они будут здесь через 5 минут после того, как я позову». Странным, каким-то металлическим голосом произнесла Гилви. «Большего сделать не могу, даже не просите. А вот притянуть их — это пожалуйста».
Она болезненно дернулась и встала на ноги, даже без посторонней помощи.
«Готовы, майор?»
«Готов, дамы унтерштурмфюрер», — отчеканил Мехбау. «Время на подготовку никогда лишним не бывает. Но в Севастополе сейчас самый настоящий судный день, так что...»
«Не тратьте слова, майор», — бросила Гилви, поднимаясь и протягивая руки к небу. «Давайте, командуйте. 5 минут, и они будут здесь».
Что она сделала, не знаю, но меня самого окатила горячая ненависть, отупляющая, отбивающая разум, требующая лишь одного — немедленно кинуться в бой, неважно почему, неважно зачем, только бы вперед. «В сражение!» Я пошатнулся. Микки поддержал меня за плечи. Дурнота захлестывала меня. Ноги подкашивались, а Гилви, как ни в чем не бывало, стояла, воздев руки, словно древняя жрица Гекаты, призывающая себе на подмогу орды верных слуг, богини темных чар. И туча откликнулась на ее призыв. Хлопанье бесчисленных крыльев, топот бесчисленных лап, отблеск звезд на покрытых густой слизью спинах и боках. Бросив на лицо забрал и включив инфракрасный канал, я видел их, отчаянно бьющих воздух растянутыми перепонками, вытянувших в алчном ожидании хоботки, готовые к слиянию, к тому, чтобы в доли секунды создать сложные химические препараты, способные расплавить любую броню. Я чувствовал их бешенство, их голод, их свирепую готовность и полное презрение к собственному существованию.
«Ничего не делай, Рус», — бросила мне Гилви, не поворачивая головы. «Я их сама притяну».
«Гил, я... Ты их так можешь? А вот приказать им, чтобы...»
«Не могу», — отрезала она. «Мы с тобой только и способны, что вызывать их на себя. Не спите, майор, не спите, они сейчас будут здесь!» Дитрих Мехбау отрывисто кивнул и взмахнул рукой.
«Всем средствам батальона огонь!»
Против ожидания очень спокойно и даже буднично проговорил он. Над нашими головами закружился живой смерч. С земли, терзая его бока, взметнулись... прочерченные белым пламенем трассы. Автоматика привычно усилила акустическую защиту. Стиснутое на пятачке посадочной площадки все тяжелое оружие било в унисон. Взрывы рвали устремившуюся на нас тучу, и с неба низринулся настоящий дождь из обгоревших разорванных тушек. Кое-какие еще пытались трепыхаться. У нас не было времени по-настоящему оборудовать рубеж обороны. Ни тебе защитных сеток, ни даже самых примитивных окопов. Солдаты Танненберга стояли спина к спине, вскинув винтовки. Подносчики едва успевали со все новыми и новыми цинками. Стреляло все, что могло стрелять. Огонь плясал вокруг задранных дул боевых машин десантно. С кинжальной дистанции разряжали свои направляющие реактивные установки. Небо над нашими головами кипело пламенем. Горели трава и кусты вокруг. Однако чудовищный живой молот неумолимо опускался, несмотря на все наши усилия. То одна, то другая тварь прорывалась сквозь кажущуюся непроницаемой стену нашего огня, камнем падая на плечи кого-то из стрелков, стремительно оплетая несчастного щупальцами. Включались огнеметы и сразу же химические пламегасители. Мы использовали прием, испытанный еще на Иволге. Бестия распадалась жирным черным пеплом, но на ее месте оказывались 3-4, а то и 5 других.
«Если Уолленштейн не успеет с остальной бригадой, нам конец»,
— со все тем же спокойствием проговорил Мехбао, оказавшись рядом со мной. Падали люди, и уже не всегда успевали огнеметчики. Плавилась броня, и стремительные отростки проникали внутрь, с легкостью пронзая живую плоть. Отчаянно и безнадежно кричали погибавшие, а тучи все густело, все прибывало. На призыв Гилви она неслась со всех сторон. И сейчас, наверное, ни одна пуля, ни один снаряд не пропадали даром. Можно было просто стрелять в темный смерч и не сомневаться. По командирскому каналу звучали доклады ротных, потери росли, батальон сжимал фронт, смыкаясь вокруг Гилви. На равных с нами стреляли и недавние противники. Туча уже не разбирала, где свои, а где чужие. Да и то сказать, своими. Для нее людей делала лишь Дориана Дарк. Однако с неба падали не только твари тучи. Один за другим опускались челноки, сходу вступая в бой. Уолленштейн посылал всех, даже поваров, с делопроизводителями хозотдела. Я бросил попытки притянуть тучу. По сравнению с Гилви, мои таланты сейчас ничего не значили. Конечно, будь Дориана Дарк по-прежнему в штабе, не набросься туча на Новый Севастополь, Танненбергу никогда бы не удалось высадиться с такой легкостью и практически без потерь. Однако батальоны прибывали, наш огонь усиливался, а натиск тучи нет. Даже ее кажущиеся бесчисленными легионы на самом деле таковыми не были. Не буду описывать эту бесконечную ночь. Раскалялись стволы, пулеметы перегревались, пустили боеукладки, а Гилви все тянуло и тянуло на себя полчища темных крыльев. Нет, не жрица. Настоящая богиня мщения и смерти. Она влекла тучу на заклание, и ни одна тварь не сумела отвернуть в сторону. Жаль только, что Гилви не могла приказать им перебить друг друга или поумирать всем скопом.